«Прощание с Родиной». Я двигался по своей артистической, увы, совершенно независимой от политики и вообще неосознанной орбите. И скоро оказался в Одессе. В Одессе было сравнительно спокойно. Город развлекался по мере возможности. Ловкие и пронырливые нищие вскакивали на подножку вашего экипажа и услужливо сообщали последние новости. На бульварах и в садовых кафе подавали камбалу, только что пойманную. В собраниях молодые офицеры, просрочившие свой отпуск, пили крюшон из белого вина с земляникой. Все были полны уверенности в будущем, чокались, поздравляли друг друга с грядущими победами, пили то за Москву, то за Орел, а то и вообще без всякого на то повода. Потом стреляли из наганов в люстры. Из комендантского управления за ними приезжали нарядные и корректные офицеры и, деликатно уговаривая, увозили куда-то, вероятно, на гауптвахту. Все это время у меня шли гастроли в доме артистов. Я пил в очередь с Изой Кремер и Надеждой Плевицкой. Я пил, пил ежевечерне. Однажды вечером, разгримировавшись после концерта, я лег спать. Часа в 3 ночи меня разбудил стук. Я встал, зажег свет, открыл дверь. На пороге стояли 2 затянутых элегантных адъютанта с аксельбантами через плечо. Они приложили руки к козырьку. «Простите за беспокойство, его превосходительство, генерал Слащев просит вас пожаловать к нему в вагон откушать бокал вина». «Господа», — взмолился я, — «3 часа ночи, я устал, я хочу отдохнуть». Возражения были напрасны, адъютанты оказались любезны, но непрекословны. «Его превосходительство изъявил желание видеть вас», — настойчиво повторяли они, — «непреклонно». Сопротивление было бесполезно, я встал, оделся и вышел. У ворот нас ждала штабная машина. Через 10 минут мы были на вокзале, в огромном пульмановском вагоне, ярко освещенном, за столом сидело 10-12 человек. Грязные тарелки, бутылки и цветы. Все уже было скомкано, смято, залито вином и разбросано по столу. Из-за стола быстро и шумно поднялась длинная статная фигура Слащева. Огромная рука потянулась ко мне. «Спасибо, что приехали. Я ваш большой поклонник. Вы поете о многом таком?» Он помолчал. «О том, что мучает нас всех. Кокаину хотите?» «Нет, благодарю вас», — отвечал я. «Лида, налей господину Вертинскому. Ты же в него влюблена?» Справа от него встал молодой офицер в черкеске. «Познакомьтесь», — хрипло сказал Слащев. «Юнкер Нечеволодов». Это и была знаменитая Лида, его любовница, делившая с ним походную жизнь, участница всех сражений, 2 раза спасшая ему жизнь, худая, стройная, с серыми сумасшедшими глазами, коротко остриженная, нервно курившая папиросу за папиросой. Я поздоровался. Я внимательно взглянул на Слащева. Меня поразило его лицо, длинная, белая, смертельно белая маска с ярко-вишневым припухшим ртом, серо-зеленые мутные глаза, зеленовато-черные гнилые зубы. Он был напудрен. Пот стекал по его лицу мутными молочно-белыми струйками. Я выпил вина. «Спойте мне, милый, эту!» Он задумался о мальчиках. «Я не знаю, зачем...» Его лицо стало на миг живым и грустным. «Вы угадали, Вертинский, действительно. Кому это было нужно? Правда, Лида?» На меня глянули мелком серые глаза. «Мы все помешаны на этой песне», — тихо сказала она. «У меня нет пианино», — робко возражал я, стараясь отговориться. «Глупости, Николай, возьми как гитару. Ты же знаешь песни господина Вертинского все наизусть. И потушите свет. Но сначала понюхаем». Он взял большую щепотку кокаина. Я запел. «Я не знаю, зачем и кому это нужно. Кто послал их на смерть не дрожащей рукой? Только так беспощадно, так зло и ненужно отпустили их в вечный покой. Осторожные зрители молча кутались в шубы, и какая-то женщина с искаженным лицом целовала покойника в посиневшие губы и швырнула в священника обручальным кольцом. Закидали их елками, замесили их грязью и пошли по домам под шумок толковать, что пора положить бы уж конец безобразию, что и так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто встать на колени и сказать этим мальчикам, что в бездарной стране даже светлые подвиги — это просто ступени в бесконечные пропасти к недоступной весне. Я не знаю, зачем и кому это нужно, кто послал их на смерть не дрожащей рукой. Только так беспощадно, так зло и не нужно отпускали их в вечный покой. Гости молчали. «Вы устали?» — тихо спросил Слащев. «Да, немножко». Адъютанты подали мне пальто. «Не сердитесь», — улыбаясь, сказал он. «У меня так редко бывают минуты отдыха». Я вышел. Светало, на путях надрывно и жалостно, точно оплакивая кого-то, пронзительно свистел паровоз.